Друзья мои, мы начинаем нашу научную часть небольшую. Мы хотим ее, мы будем ее вести очень динамично, в темпе, потому что мы хотим уложиться в 2 часа, то есть чтобы в 7 часов 19.00 закончить. Поэтому я прошу докладчиков соблюдать регламент. Значит, у нас в программе, вот вы уже, у каждого из вас есть программа, вы все это прочли, ну, собственно, и разослана она тоже была. У нас, значит, первая часть нашего семинара уже прошла, нашего мероприятия уже прошла, замечательно, благодаря Наталье Александровне и Андрею Васильевичу. Сейчас начинается, собственно, научная часть. Это 5 докладов у нас в программе, но на самом деле будет 4 доклада и фильм. Один из докладчиков, Георгий Александрович Велигорский, к сожалению, прийти не смог, он неожиданно заболел достаточно серьезно. Вот, 5 докладчиков на месте, вот, поэтому они, мы их всех с удовольствием выслушаем. И затем будет презентация книг, монографии тоже очень скоро, так, ну, можно сказать, мы это сделаем буквально мгновенно, и будет фильм, который привез, это сюрприз, он в нашей программе не отмечен, который привез Сергей Вениаминович Сапожков. Сергей Вениаминович, это фильм об усадьбе Дубровицы, да? Как я поняла, да, об усадьбе Дубровицы, снятый студентами, 15-минутный фильм. Да будет время обязательно. Ну вот такая вот у нас, такие у нас небольшие изменения в программе. Сейчас я вам еще всем сразу раздам материалы по презентации. Пожалуйста, Катя, раздайте всем. Здесь, наверное, не каждому, но один на двоих будет. Моя презентация, один на троих, у меня 7. Я много не сделала, но посмотрите потом. Просто выскажите свои соображения. Потом я думаю, что чуть вернется, чтобы мы могли. Может быть, он успеет приехать. Но я же вам говорила это. Нет, это не так высоко, немножко ниже. Итак, значит, мы начинаем. Друзья мои, все здесь уже, все пришли. Мы начинаем нашу программу. Первый докладчик, Сергей Вениаминович, пожалуйста, мы вас просим. Так, вот, да, куда лучше вам сесть? Давайте я сяду вот сюда, а вы сядете все раньше.
Да, отлично. Лучше, чтобы вы избежали. От греха подальше.
Да, пожалуйста, садитесь. Вот этим мой портфельчик только передайте. Там очки. Спасибо. Все, Сергей Вениаминович, мы вас слушаем. У вас 15 минут. У каждого докладчика. Может быть, чуть-чуть, там, если там 2 минуты больше, ничего страшного. Ну, лучше не надо.
Сейчас будильник заведу.
Пожалуйста.
Чтобы он меня остановил. Вот, ровно 15 минут. А там как будет. Уважаемые коллеги, тема моего доклада — усадьба имени Поместье в тезаурисе Антона Павловича Чехова. Вот, доклад этот является продолжением той реплики, которую я сделал на предыдущем нашем семинаре. Вот, и, соответственно, поскольку это была реплика, то вот Ольга Алимовна попросила меня ее превратить в доклад, что я и попытался сделать. Значит, ну, прежде всего, начнем с того, что различие между понятиями усадьбы, имения и поместья сегодня в целом установлено в работах этнографов и лингвистов. Я имею в виду такие работы, как работы Нащекиной, Каждан и Федосюка. Их разыскание подытожило в своей статье Н.К. Шута, я, к сожалению, не знаю имени отчества, вот в этом сборничке «Усадьба реальная, усадьба литературная», выпущенной как раз Мелехова. Так вот, я прочитаю отрывок из этой статьи, где, собственно, эти понятия разводятся на основании уже, так сказать, имеющихся работ лингвистов. Сопоставляя понятие имения с близким ему по значению понятиями имения и поместья, мы видим смысловые различия между этими понятиями в следующем. Понятие имения указывает на отношение владения, принадлежности земли, построек хозяина, помещику, а вместе с тем и косвенным образом на его экономические характеристики, стоимость, доходность. Понятие поместья выделяет географическую и топографическую определенных тех же земельных площадей вместе с расположенными на нем постройками и проживающими на них людьми, как место, занимаемого на земле, а соответственно и их обширности. В понятии же усадьба актуализируются смысловые оттенки, связанные с проживанием на этой земле самого помещика с домочадцами, жизненным укладом его семьи и приближенных к нему обитателей поместья. Если по отношению к имению помещик выступает как хозяин, и в смысле собственник, и в смысле тот, кто ведет хозяйство, хозяйничает на этой земле, по отношению к поместью, как лендлорд, барин, господин, по отношению к усадьбе, как обитатель. Вот, собственно, таков вывод лингвистов. Ну, понятно, что это, конечно, узуальное, это узус языковой, то есть узус, который устанавливается вот на основании данных различных словарей. Вот. И, соответственно, в художественной речи, конечно, все эти понятия начинают приобретать окказиональные оттенки значения. Вот. И эти окказиональные оттенки значения, обусловленные художественным контекстом употребления этих понятий, могут по своему значению очень сильно отличаться от их узуального, собственно, варианта. И вот задача моего доклада заключается именно в таком первом приближении описать те художественные контексты, которые типичны для словоупотребления данных лексем в прозе и драматургии Чехова. Чехов, как известно, писатель, отразивший кризис усадебного мироощущения, связанный с закатом дворянской культуры на рубеже веков, естественно, предположит и саму противоречивость, неоднозначность художественных смыслов, которыми в его творчестве наполняются эти лексемы. Материалом для моего доклада послужили все рассказы пьесы Чехова с 1884 по 1904 год, просмотренные визуально. Значит, частично просмотрен также материал писем и записных книжек Чехова. Но, конечно, он еще ждет своего всестороннего исследования, потому что представляет собой отдельный, на мой взгляд, интерес. Для подстраховки я также использовал данные так называемого национального корпуса русского языка, который вот имеется в интернете, и я благодарю за помощь в работе мою коллегу, лингвиста Татьяну Николаевну Сорокину, которая здесь присутствует. Итак, повторяю, моя задача – установить различные художественные контексты вот словоупотребления этих лексем. И я просто буду эти контексты выделять и приводить примеры, собственно говоря, потому что, естественно, каждый пример невозможно охарактеризовать. Итак, первый контекст, который я выделяю. Сначала начнем с усадьбы, естественно, с лексемы усадьбы. Усадьба и как с ее традиционной поэтосферой. Ну вот, скажем, возьмем описание усадьбы графа Алексея Корнеева в романе Чехова «Драма на охоте». Это 1884 год. Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких заброшенных аллей. Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых сплетающихся ветвей, старушек лип знают меня. Знают они женщин, которые искали моей любви и полумрака. Вспомнилась мне роскошная гостиная, сладкая ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких как пух. Чтобы доехать до графской усадьбы, мне нужно было проскакать 16 верст. Вот таких развернутых классических описаний, подкрепленных описаний усадебной поэтосферы, подкрепленных наименованием «усадьба», у Чехова встречается не очень много. Вот данном случае, вероятно, это потому происходит, что речь идет о таком, в общем-то, нехарактерном для Чехова жанре, как роман, который он писал в таком классическом духе, классическом стиле. Вот гораздо чаще встречаются случаи, когда в рассказе есть описание вот этой традиционной поэтосферы, аллеи, полумрак, соответственно, сад с его, так сказать, с его вот аллюзиями, так сказать, земного рая и так далее, и так далее. Вот. А вот самого слова «усадьба», то есть самой номинативной лексемы, вот, которая бы подкрепляла вот это описание усадебной поэтосферы, вот этого наименования в описаниях нет. Вот, скажем, это так происходит в рассказах. «Верочка», 88-й год, «Поцелуй», 88-й, «Жена», 92-й, «Черный монах», 94-й, «Именина», 96-й и многие другие. Как, ну, казалось бы, ну, понятно, можно догадаться, почему тут нет вот этого лексемы «усадьба», которая подкрепляет, вот, собственно, описание усадебной поэтосферы. Чего там, зачем говорить, что это усадьба, когда из описания усадебной поэтосферы и так понятно, что речь идет об усадьбе. Вот. Но мне кажется, что вот я предлагаю другое объяснение. Вот в тех рассказах, которые я вам назвал, все топосы усадебного текста присутствуют, но отсутствуют герои, носители и хранители усадебной культурной традиции. Потому что в этих рассказах рушатся семейные, родственные связи, само чувство рода размывается, родовитость перерождается в такое кичливое чванство, сад превращается, как в черном монахе, издевательство над природой, как вот сад Песоцких и так далее. То есть есть усадебная поэтосфера, но нет героев, которые бы, собственно, вот являлись подлинными хранителями и носителями этой поэтосферы. Вот. И вот, как правило, в таких рассказах поэтосфера усадьбы уже не мыслится как прикрепленная конкретно к усадебному локусу, к усадебному пространству, а она смыкается вообще с чеховским пейзажем, как символом красоты, гармонии. Вот. И если вот никто из героев Чехова не знает настоящей правды, то как раз вот в пейзаже она, эта правда, заключена, если вспомним вывод Валентина Борисовича Катаева. Любопытно, что в некоторых рассказах вот это размывание границ усадебного пространства сопровождается воспроизведением иных, альтернативных русской усадьбы, возлюбленных мест. Но уже теперь с четким указанием их названия. Например, вот в рассказе «Именины» возникает описание поэтосферы украинского хутора. Украинского хутора, который принадлежит имениннику, главному герою повести Петру Дмитриевичу. Цитирую. «На Украине сенокос, самое поэтическое время, на дворе, и в комнатах пахнет сеном, от зари до зари звенят косы, вообще Хохландия – милая страна. Верите ли, когда я пил из колодцев с журавлями воду и в жидовских корчмах поганую водку, когда в тихие вечера надносились до меня звуки хохладской скрипки и бубна, то меня манила обворожительная обворожительная мечта застесь у себя на хуторе и жить в нем, пока живется». Итак, хутор. Вот понятия усадьбы нет, но зато есть вот некая инонациональная, как бы, альтернатива усадьбы — хутор. Итак, во многих рассказах Чехова мы фиксируем наличие означаемого, то есть вот этой усадебной поэтосферы, с одновременным размыванием его границ и отсутствие означающего, то есть саму лексему «усадьба», ее замены на словосочетание типа «своё Борисово», «кошмар», или «в лесное», «страдальцы», или «свою кущевку», в рассказе «Свистуны», или «родовая ковренька», «черный монах». И вот вместо понятия «усадьбы» чаще Чехов употребляет такие понятия, как «родовое гнездо». Вот так называет поместье свое Таня Песоцкая. Вот, или так называет свою усадьбу Михайловы в рассказе «Чужая беда». То есть родовое гнездо, а вот лексемы усадьбы нет. Вероятно, в силу вот уже такой стертости, как бы, вот ее смысла, автоматизма, того смысла, который за ней закрепилось. Вот. Значит, вопрос, а где же присутствует сама лексема усадьба? А вот чаще всего эта лексема присутствует там, где она есть просто само означающее, а вот поэтосферы усадебной нету. Вот, то есть нет самого означаемого. Соответственно, то есть нет самого описания устойчивых усадебных топосов, они отсутствуют. Ну, скажем, вот в рассказе «Волк» помещик Нилов, плотный, крепкий мужчина, исследователь Куприянов завернули на мельницу к старику Максиму, до усадьбы Нилова оставалось только две версты. Вот. Аналогично в рассказах «Печенек», «Соседи», «Скука жизни», то есть лексема усадьбы здесь просто на уровне упоминания вот такого формального, необязательного как бы, вот, присутствия в тексте, лексемы, за которой уже в рассказе не стоит какого-то содержательного смысла. И иногда это приводит к тому, что восприятие героя как равноправное через запятую следует, например, слова «усадьба и дача». То есть понятие размывается. Например, в рассказе «Случай из практики». Его пленял вечер, запятая, и усадьбы, запятая, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом. Как видим, то есть усадьба и дача для героя обладают сходной поэтосферой. Вот. То есть, на мой взгляд, налицо такое размывание культурной традиции. И вот второй контекст художественный, который я хотел бы проанализировать, словоупотребление слова «усадьба» – это усадьба в кривом зеркале культурной традиции. Вот возьмем рассказ «Свистуны». Цитирую. «Алексей Федорович Высмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата, магистра, и показывал ему свое хозяйство». «Это, братец ты мой, кузница», — пояснял Восьмеркин. «На этой виселице лошадей подковывают, а вот это, брат ты мой, баня. Важная, брат, штукенция. Только русский человек и мог выдумать баню». То есть не парк и дом теперь составляют поэтосферу усадьбы, а кузница и баня. Вот, собственно, вот они, собственно говоря, эстетизируются этим самым Восьмеркиным. А, у меня все так.
Еще можно.
Да?
Да. Значит, три.
Вот еще один контекст вот, употребления слова «усадьба» – это слово, которое употребляется у Чехова как именно архаическое, уходящее в прошлое культурное явление. Рассказ у знакомых, 98-й год. «Отжили и свидания в лунные ночи, и белые фигурки с тонкими талиями, и таинственные тени, и башни, и усадьбы, и такие типы, как Сергей Сергеевич, и тихие, как он сам Подгорин, со своей холодной холостяцкой скукой, постоянной досадой, с неумением приспосабливаться к действительной жизни». Вот. И на этой основе вырастает еще иронический контекст употребления слова «усадьба». Рассказ «Медведь», 88-й год. Проедет мимо усадьбы какому-нибудь юнкер или куцый поэт, возьмет, взглянет на окна и подумает. Здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в четырех стенах. Вот, значит, рассказ «Тайный советник», значит, матушка героя хочет встретить своего брата, тайного советника в усадьбе, вот, соответственно, она рассказывает всем чадам и домочадцам подробную историю рода Гундасовых и, цитирую, «в усадьбе поднялась суматоха, какую я привык видеть только перед святками». И вот рассказывается, как встречает этого тайного советника, вот передается сам церемониал встречи, который превращается в такую, в общем-то, игру, так сказать, игру, причем, конечно, достаточно такую дилетантскую, вот, вызывающую усмешку этого брата. Вот, тут участвуют традиционные типы усадебные, и домашний учитель, и слуги, и приживалка. Вот, и все это уже воспринимается как некая такая уходящая натура. Уходящая натура. Ну, в общем, в принципе, Крыжовник – это усадьба, собственно, вот эта вот упорядоченность, да, этой жизни, так сказать, и ритуализованность усадебной жизни здесь все чаще у Чехова выступает как синоним такой мертвой схемы, своеобразного фетиша, под власть которого попадают герои. И вот, собственно говоря, «Крыжовник», я бы сказал, тут интересный момент. «Крыжовник» – это своеобразное метонимие вот этой усадебной поэтосферы, поскольку часть, причем не самая характерная для усадьбы, как бы подменяет, заменяет собой целое. Здесь как бы работает именно такой метонимический принцип. И эта часть фетишизируется, естественно, возникает все то, чтобы хорошо помнить по этому рассказу. Вот.
Ну, Еще одна минута.
Хорошо. Значит, ну и последнее, вот усадьба как имение. Значит, следующее понятие, которое, которое вот в этот ряд входит. Значит, обычно само это понятие, как утверждает вот Шутер, употребляется по отношению к усадебному, к усадьбе тогда, когда хотят подчеркнуть ее экономический, юридический статус как объекта частной собственности. У Чехова это есть. Например, рассказ «Кошмар», герой Кунин: «Большими средствами я не располагаю, имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалование». Понятно, что в прозе Чехова, да и в драматургии Чехова, эта лексема «имение» возникает всякий раз, когда описывается ситуация купли-продажи усадьбы. Вот. Так же происходит в «Вишневом саде», так происходит в рассказе «Чужая беда». Супруги, цитирую, ехали купить имение, цитирую дальше, маленький поэтический уголок, о котором они мечтали с первого дня свадьбы. Ему мерещилось: впереди служба в земстве, рациональное хозяйство, труды рук своих и прочие блага, о которых он так много читал и слышал. А ее соблазняла чисто романтическая сторона дела. Темные аллейки, уже не рыбы, душистые ночи. Как видим, на лексему «имение» здесь переносятся все общие места усадебного текста. Собственно, экономическая, значит, функция усадьбы и ее, собственно, поэтосфера. То есть на имение перетягивает себе поэтосферу усадьбы. Кстати, у Чехова, просто один пример и все, да, один пример и все. У Чехова, у самого Чехова это есть. Чехов всегда никогда не называл усадьбу усадьбой. Очень редко. Он называл всегда имение. Ну, скажем, вот он пишет по поводу покупки Кучукоя. «Только что вернулся из Кучукоя, там изумительно хорошо, просто рай. Деревья уже распустились, трава, всюду водопадами бежит вода, шум. В Кучукое очень уютно. Если там иметь одну лошадь и одну корову, то можно жить припеваючи. Мне предлагают за сие имение 5000, но я не продам». Итак, имение, понятие рай, переносится на имение. В общем, так сказать, собственно, что я как в качестве вывода? Я фиксирую то, что прежде всего сама лексема «усадьба» у Чехова автоматизируется, как бы из нее вымывается то первоначальное содержание, которое за ней закреплялось. Вот, она начинает восприниматься на уровне формального упоминания в тексте, а вот все качества поэтосферы переходят на понятие «имение». И тогда вот они начинают тоже окрашиваться ироническим смыслом. Ироническим смыслом, поскольку происходит смешение, как бы, собственно, выгоды и, так сказать, вот самой эстетической функции усадьбы. Дальше я готов эту мысль развивать, но у меня уже больше нет времени. Извините,
Сергей,
что задержал.
Очень интересный доклад, огромное вам спасибо. И я надеюсь, что в дальнейших ваших выступлениях и ваших публикациях и в нашем коллективной монографии, в том числе, мы еще увидим развитие этой мысли. К сожалению, уже больше нет времени даже на обсуждение.
Я прошу прощения.
И у нас будет следующий доклад, потому что жесткий регламент. Да, Андрей Васильевич. Да, следующего докладчика мы вызываем — Елена Валерьевна Глухова, неомикологический топос и усадебный топос, соотношение категорий. Пожалуйста, Елена Валерьевна. Ну, регламент вы знаете, чуть больше, ничего, так минутки.
Ну, я думаю, что я коротко достаточно доложу. Не больше 3 минут. Да, я смотрю на время. Наш доклад должен был прозвучать на предыдущем заседании семинария, касающегося проблематики тезауруса усадебного текста русской культуры. Поэтому вполне вероятно, что мои рассуждения во многом повторяют уже высказанные прежде соображения. На прошлом заседании в докладе Ольги Алимовны Богдановой было отмечено, что выработка тезауруса усадебных исследований в настоящий момент представляется приоритетной. Также отмечалась цитата, что в рамках актуальной для России научной парадигмы важно разграничить понятия топоса, локуса и хронотопа. Необходимо исследовать структуру усадебного топоса, а также было предложено ввести такие понятия из области междисциплинарных категорий, как гетеротопия Мишель Фуко и габитус Бурдье. Понятие усадебный топос представляется нам безусловно оправданным для описания той сложной структурно-семиотической сферы, которую представляет собой это явление в русской культурной традиции. Без сомнения, семиосфера русской усадьбы имеет иную структурную модификацию, нежели, например, в британской или французской культуре. Имея в своей основе общую социально значимую, исторически оправданную и актуализированную идею ведения помещичьего феодального хозяйства, в своем ином фикциональном значении усадьба, с одной стороны, сама становится культурным текстом, обретая определенные признаки мифологизации, а с другой стороны, обретает литературоцентрические черты, обусловившие ее особое место, как было показано в исследовании Екатерины Евгеньевны Дмитриевой и ее соавтора «Жизнь усадебного мифа. Утраченный и обретенный рай». Введенное нами в одном из предыдущих докладов понятие немифологического топоса представляется вполне оправданным в свете термина от немецкого «топфоршунг» в литературоведческой традиции. И я здесь имею в виду созданное Курциусом направление, которое исследует мировую литературу через историю повторяющихся мотивов, общих мест, например, таких как «Золотой век» или там, «Книга природы». В этом смысле определение немифологически выступает скорее в качестве общей характеристики поэтики русского модернизма и требует повсеместного уточнения. Под немифологизмом в литературе нового времени такие современные исследователи, как Руднев, Батракова, Мириманова, Мелитинский, Якимович, подразумевают именно особенный феномен модернизма, который будет определенным образом проявляться в творческом тексте. Либо как творческое заимствование древних мифологических мотивов и сюжетов, либо как уподобление художественного языка мифологическому праязыку с его полисемантизмом и ассоциативностью, либо как создание собственных авторских или идеологических мифологических миров и образов. В последнем случае границы мифологизируемых объектов стерты. Как говорит Ролан Барт, мифом может быть все, что угодно. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что в этом смысле для поэтики модернистского нарратива будет характерна прежде всего эволюция представления о мифологическом событии. От архаического представления о мифе как реальном событии к его сакрализации. Этот подход особенно свойственен поэтике русского символизма, где миф представляется универсальным неисторическим ключом к постижению всей мировой культуры. Поэтика символизма, которая в работах современных исследователей все чаще определяется как мифопоэтика, подразумевает наряду с простейшим воссозданием древних мифологических сюжетов и персонажей более сложную пространственно-временную модель, трансформирующую действительность согласно законам мифологического мышления, а также создание глубинных мифосинкретических структур мышления, таких как отсутствие объективных пространственно-временных связей, географической приуроченности, например, мотивы оборотничества, оборотничества, двойничества персонажей. Вполне вероятно, что определение немифологический топос гораздо шире, чем усадебный топос, и в данном случае не вполне объективно оправдано. Возможно, было бы корректнее вести речь о реализации неомифологического модуса русской символистской культуры в пространстве усадебного текста. В данном случае неомифологический модус – это тип отношения к художественной действительности, определенный угол зрения, ракурс восприятия. Неомифологический модус проявляет себя типологически в различных пространствах, имеет общие черты. например, в городском и усадебном тексте. Причем смена географического пространства также не влияет на особенности его модальной реализации. Тем не менее, опрокидывание привычных неомифологических конструкций в пространство усадебного текста подразумевает и свои особенности их реализации. Например, в ранних рассказах Гиппиус, таких как «Смирение», «Богиня», «Ближе к природе», «Ведьма», «Утро дней», сюжетное повествование часто связано с усадьбой. Здесь могут быть... Здесь можно отметить, с одной стороны, прочную связь с традицией усадебной прозы XIX века, например, сюжетно-образной структурой тургеневской прозы. Но следует отметить, что типовая организация усадебного пространства в рассказах Гиппиус, например, усадьба, аллея, пруд, парк, являются элементами обязательного и привычного декорирования сцены усадебной жизни. Но, с другой стороны, могут быть связаны, и для Гиппиус это всегда маркировано, с неосуществленной любовно-эротической линией повествования. Например, влюбленные гуляют у пруда, тайно встречаются в беседке, случайно видятся в усадебной аллее, гуляют по усадебному парку. Или мечтают в одиночестве любви, не сбывшемся на лоне природы, сидя в усадебном доме, у пруда, пройдя по аллее, гуляя в парке. С другой стороны, эти типологические образы зачастую сопутствуют фольклорным и античным мотивам и образам, связанным с двоением образа героини. Находясь в пространстве усадьбы, она часто имеет, я сейчас говорю о собирательном образе, вот этих рассказов, она часто имеет и фольклорный, и мифологический прототип. И этим прототипом либо может быть образ ведьмы, либо образ античной богини. Ранней усадебной прозе Гиппиус свойственен мотив двойственности водной стихии. Не просто озеро или пруда как части усадебного хозяйства, но и место обитания нечистой силы, русалок, нежити, заманивающих героиню и вовлекающих в иное сказочно-мифологическое пространство. Вода в усадебной модификации у Гиппиус связана с мотивом зеркальности. Пруд – это всегда зеркальная гладь, отражающая два мира, две символические бездны – небесную и подземную. Подводную, получается. Да? Водная тема в контексте русского усадебного текста Гиппиус тесно связана с мотивом иллюзорности реального мира и, напротив, реальности опрокинутого подводного, отражающего, соответственно, бездну небесную. Эта небесная бездна в зеркальной глубине пруда притягивает героиню, смыкаясь таким образом с мотивом юношеского самоубийства. И порождает еще одну важную тему. Думается, что проза Гиппиус представляет собой благодатное поле для выявления особенных механизмов формирования элементов поэтики символистского усадебного текста, его фольклорно-мифологической образности. Такие свойственные поэтике русского символизма мотива, как мотивы, как двойничество, двоемерие, зеркальность, представляется возможным дальше проследить на примере крупной прозы русского символизма. Это, соответственно, повести «Серебряный голубь» Андрея Белого, романы «Роман царевич Гиппиус», «Творимые легенды Сологубы» и позднего усадебного романа Кондратьева «На берегах Ярыни». И в этом ракурсе представляется продуктивным исследование механизма перекодирования традиционных фольклорно-мифологических сюжетов, пути их дальнейшей трансформации. И, собственно, эти механизмы, с нашей точки зрения, и будут выявлять пути реализации неомифологической поэтики русского символизма. Далее. Мотивная и сюжетная реализация неомифологического модуса в пространстве усадебного текста выявляется и в эго-документальных свидетельствах Андрея Белого. Особенное внимание следует обратить на изменение достоверности его воспоминания от фикционального ко все более объективному. Например, как мне уже доводилось говорить на одном из предыдущих заседаний, что если в наиболее ранних воспоминаниях Андрея Белого о блоке владельца шахматова поэт предстает в образе фольклорного Ивана Царевича, то уже в воспоминаниях конца 20-х годов он предстает в негативном образе помещика, а его жена Любовь Дмитриевна Менделеева в ранней редакции этой ипостаси вечной женственности, а в поздних – это дебелое бабище. Вместе с тем, для нас особенно интересен как раз ранний пласт эго-документальных свидетельств Белого, который все еще обусловлен символистской мифопоэтикой. Например, сохранившаяся ранняя редакция романа «Записки чудака» представляет собой подробные воспоминания о юношеском пребывании летом 1898 кажется, года в семейном имении «Серебряный колодец», где писатель описывает свои ощущения от видений, посещавших его во время проживания в усадьбе. Видений, отправляющих нас, с одной стороны, к темам русской символистской эстетики, идеи вечной женственности, соловьевским видением Софии, царицы мира, а с другой стороны, открывают возможности для философской интерпретации усадебного пространства, в представлениях Андрея Белого, естественно, как пространство мировой философии, когда Белый юноша выбегает через усадебный ров в порыве нахлынувшего на него видения к холму над усадебным домом, и ему предстает явление Владимира Соловьева, и открываются буддийские видения Памира крыши света. И в этом смысле, конечно, мы уже имеем дело не столько с реализацией проблематики неомифологического топоса русского символизма, сколько с более широким явлением – гетеротопией, при котором конкретный усадебный локус серебряного колодца выявляет другое мыслимое пространство индивидуального философствования фикционального топоса. Если же смотреть шире, то вторая линия, конечно, представлена особым нарративным пространством, в котором наблюдается сосуществование исторического линейного времени, например, современное течение событий, и мифологического циклического. Одним из определяющих признаков такого нарратива будет наличие героев, их ситуативного взаимодействия, апеллирующих к известным мифологическим сюжетам, перемещенным в иное историко-культурное пространство. Таким образом, все, я уже заканчиваю. Понятие немифологического топоса гораздо шире и применительно к категории усадебного текста. Я предпочитаю говорить именно об усадебном тексте. Вероятно, корректнее будет употребление термина «локус». И, с моей точки зрения, вот применительно к символистской культуре, наверное, корректнее говорить о немифологическом локусе усадебного текста символистской культуры. Вот так.
Локусе или модусе?
Ой, модусе, простите.
Да. Да, огромное спасибо, Елена Валерьевна, по-моему, очень интересный доклад. И Елена Валерьевна вносит в наш проект очень перспективное направление, очень перспективную тему. Это усадебный текст русского символизма и в его неомифологическом модусе. Это вообще, по-моему, никто как никогда этим не занимался, и я жду, так сказать, вот, развития дальнейшего. Пожалуйста, вопросы. У нас есть минутки три на вопросы. Есть какие-то вопросы, замечания, соображения?
Значит, я здесь привела два примера. Один – это то, что мы все знаем, это воспоминания о блоке, которые потом трансформировались в мемуарную трилогию. Кусочки из воспоминаний о блоке в таком концентрированном виде пошли в мемуарную трилогию. Вот здесь, соответственно, вот это элемент такой эволюции восприятия усадебного текста у Белого мы прослеживаем. А второй момент – это... Да, да. А вот этот второй момент, это отсылает нас, собственно, к художественному тексту, к запискам Чудака. Это первая редакция, которую Лавров опубликовал не так давно. И это первая редакция из того, что сохранилось, это, по сути дела, его воспоминания о своем юношестве и, ну, как бы, периоде такого взросления на фоне вот этого имения, которое было куплено его отцом вот как раз в 98-м году, mm-hmm. и он туда приезжает, и, соответственно, все вот эти эмоции, связанные с обретением русского символизма, со знакомством с Соловьёвым, на него вот нахлынули, и он там обретал некое откровение. Причем мы совершенно точно можем сказать, что, скорее всего, многие элементы были им, естественно, очень сильно додуманы. Вот. Тем не менее, если мы посмотрим вот эту раннюю первую редакцию и сопоставим ее с записками Чудака, а записка Чудака – это, безусловно, документальный текст, то становится понятным, что какие-то константы восприятия усадьбы как совершенно особого мира, подтолкнувшего его к философствованию, да, к созданию такого параллельного пространства мифопоэтического, вот они присутствуют. То есть нам важно то, что с одной стороны это эго-документальное свидетельство, а с другой стороны это трансформированное, безусловно, ну вот, в художественный текст.
А не читал ли он при этом «Призраки» Тургеневские? Там вот как раз очень...
Вот вполне возможно. Я думаю, что на самом деле Белого, вот именно усадебный текст Белого следует разобрать отдельно и, ну, как бы в нескольких аспектах. Во всяком случае, он разный, он очень неоднородный. Какие-то элементы вот я успела отметить, да, какие-то совершенно у меня вот тоже вызывают вопрос.
Огромная тема, конечно.
Это большая тема достаточно. Да. Вот, например, один из элементов, ну, коротко скажу, ну, это вот свойство поэтики Андрея Белого. У него один образ или символ, он кочует на протяжении всей жизни из текста в текст, то, что мы называем лейтмотивной техникой в его прозе. Но дело в том, что, как правило, вот эти сюжеты, эти образы, образная система связана с очень реальным биографическим событием. В частности, у него на всю жизнь сохранилось воспоминание, как они сидят с отцом на ступеньках дома в Серебряном колодце и смотрят на поток летящих персеид. И вот это воспоминание, так или иначе, оно кочует через очень много его текстов, вплоть до самых последних, вот, мемуарной трилогии, даже нет, даже вплоть до последней версии романа «Москва». Вот. То есть вот это тоже один из элементов усадебной культуры, да, которую он помнит, но просто в текстах Белого, исходя из особенностей его поэтики, это эксплицируется через сюжетно-образную систему, знаки такие, сигналы.
О гетеротопии замечательно вы сказали, мне кажется, это очень перспективно.
Ну, да. Вот для Белого гетеротопные пространства, они особенно важны.
Да, это замечательно. Спасибо большое. Вот. Теперь мы переходим к следующему докладу. Следующий доклад у нас делает Полина Алексеевна Ворон. Доклад называется «Усадебные тексты. Советская коммуна. Новые коннотации». Пожалуйста.
Ну,
вы знаете, реклама. У вас 20
меньше.
Минут в распоряжении. 20
Спасибо. Минут. Их мне много. Я попытаюсь, может быть, ну, несколько хаотично, но наметить несколько векторов, которые, я надеюсь, мне потом, как веер, удастся схлопнуть в одной точке. Ну, и сначала я хотела бы сделать какие-то очевидные вещи, несколько вводных общих замечаний, общих мест, которые выделяют большинство исследователей касательно усадьбы. Это, во-первых, моноцентричность как архитектурных ансамблей, так и самой жизни, что важно, обитателей. пышные обильные застолья, обычно, да, основной комплекс усадебных построек на берегу реки или пруд. Философия усадьбы как приютного уголка Золотого века Аркадии. И, в общем, идеальная модель реальности. Да, это какие-то те точки опоры, те шарниры, на которых все ходит. Так вот, я уже как-то рассказывала, но тут как-то надо же расширяться. Была такая замечательная усадьба графа Мартвиновых, в которой в начале века отец Бурлюков был главным по хозяйству, и поэтому братья Бурлюки приглашали всех в эту усадьбу графа Мартвинова. Но это село Чернянка Таврической губернии, усадьба была такого больше хозяйственного характера, вытянутая с бесконечными долгими диким количеством комнат, она упоминается в воспоминаниях. Окей. Она есть в воспоминаниях Лившица «Полутораглазый стрелец». Там он отмечает, ну, там есть две точки в его воспоминаниях, как мне представляется, очень интересные. Во-первых, он постоянно отмечает гомерические размеры всего помещений, застолий и так далее. И вторая важная точка – это гармоничность обитания в том смысле, что Как умудрялись мы наряду с занятием искусством уделять столько времени еде, спорту, охоте, любовным увлечениям, домашнему театру, спорам. Все, что включается в жизнь приличного человека в усадьбе. Все это взаимно переслаивалось, проникало одно в другое, круто замешанное, являлось на редкость цельным образом полнокровной жизни. Да? Что еще я хотел просто напомнить и сказать, что Ларионов, Гончарова, Хлебников, все там были летом 2010 года, и впервые в эту пору у Гончаровой в натюрморты начинает входить архаика изображений всяких околоскифских горшков, потому что же Гелея – страна скифов. А Хлебников здесь начинает зарождаться важный для в искусстве Хлебникова семеричный кот на семер и так далее. А Ларионов пишет портреты братьев и Хлебникова, и все они исполнены в одной, ну, композиционной манере. Они все в белых рубашках, на диком фоне, дикой природы архаичной. Это такой своеобразный иконостас. И эта вся история сильно напоминает другие... Да, и самое важное, что я хотела сказать. Там была оранжерея. И эта оранжерея была переделанная под мастерскую. И это какая-то интересная история того, как человек пространство переделывает под собственные нужды. То есть у нас здесь две важных точки – братство художников и передел усадьбы под нужды. Это еще очень напоминает историю экспрессионистской группировки «Мост», которая выезжала летом всегда на озера в Германии. И там у них, например, благодаря этому шутью, у них появляется деревянная гравюра, чего вообще до этого в их творчестве никогда не было. Ну, то есть, и можете вспомнить наши Абрамцевы, вообще влияние. Но все равно это всегда происходит в усадьбе. Другой вектор, который... в связи с братствами. Естественно, приютинское братство. Вернадского, братья Альденбурги, Гревс, Корнилов, ну и, конечно, Дмитрий Иванович Шаховской. Что тут важно, что... По первому делу предполагалось иметь материальную форму братства, то есть интеллектуальное братство, имеющее материальный эквивалент, и долго, 4 года спорили и находили пути, какую бы усадьбу купить, и предлагалось... И Вернадовка, и Малашкина, и так далее. Но, к сожалению, планы эти не состоялись, но все равно сама идея духовно-интеллектуально близких людей тоже своеобразная коммуна же. Но и вообще кажется, что... Да, но, естественно, все это, как доказано исследователь, идея организации братства, дружества напоминает идеи Платона, которого Вернадский перечитал 12 томов и, естественно, был знаком с его диалогом «Лисис». А есть же еще замечательная история про колхозную усадьбу. Да, понятно, что колхозная усадьба – явление совершенно отличное от помещичьей усадьбы, но мне представляется важным сохранение той смыслообразующей единицы, которая являлась такой же для дворянской усадьбы. Это смыслообразующая единица объединения людей и архитектуры личностей и прикладных смыслов индивидуумов и земель. Да? И вот в рассказах Платонова колхозная усадьба, причем как и в усадебных повестях, между прочим, обретает, естественно, символический смысл, который самым грубым образом я бы разделила на два вектора. Это символика объединения семейного, условно семейного, то есть это все выходит к теме сиротства, столь важной для Платонова, и символическая идея объединения коллектива посредством всеобщей электрификации. То есть что происходит? Вообще, да, кажется, что смысл коллективный и смысл усадебный не столь далеки друг от друга, и первый наследник второго. В обоих заложена идея единства людей в единстве пространства. А у Платонова в рассказах усадьба, вот, например, рассказ «Первый Иван». «Мы вышли на колхозную усадьбу, похожую на заводской двор, и скотины присутствовали вдалеке, в углу усадьбы, коровы, овцы, одна толстая неработоспособная лошадь. Первый Иван впускал в работу реконструктор рельефа. Я разглядел механизм». Вот, то есть на этой территории, объединяющей, помимо вот этого объединения хозяйства, стоит вот этот прибор, который дает электричество. То же самое и в рассказе о лампочке Ильича. Там вообще делают, создают этот электростанцию в барском саду. Я предупреждала, что я не буду копаться, а намечу какие-то векторы. Дальше. Прекрасная история с романом «Пруд» Ремезова. То есть мне кажется, что в романе есть линия, вектор безуспешного восстановления идиллии, то есть личной, семейной и прежней райской жизни. Роман начинается крушением надежд, неудачный брак главной героини, неудачные нелюбимые дети, в общем, жизнь идет неудачно. Заканчивается этим же, причем и каждый персонаж имеет не одно крушение в собственной жизни. И все начинается с замужества, как положено, но Варенька, мать, да, решается, будущая мать решается на замужество, бродя вокруг пруда. И потом же она перед самоубийством думает, зачем я тогда пошла в тот дом, зачем я вошла в чужой дом, зачем я ходила вокруг того пруда и, ну, не решилась утопиться, естественно. Но и все попытки создать, восстановить рай оказываются тщетными. Коленька так и не станет ни серым волком, ни даже самим Огорелышевым Арсением, он станет каторжником. И характерно для русской классической усадьбы история приюта странников, христиан-странников, да, в романе трансформируется в приют монахов, ну, они вхожи в дом, в главный дом, они гости, они друзья, но они все пьяницы и похабники, все это транслируется в принижение. Детская забава братьев совместно с монахами создать театр тоже, да, заканчивается унижением Коленьки, пощечиной и очередным разочарованием. А параллельно крушению совместной жизни рушится и усадьба, но она не разрушается не временем, а людьми. Все начинается бунтом специалистов, бунт в усадьбе, и оканчивается засыпанием пруда и снесением флигелька, который изначально был отстранен, как и жизнь Огорелышевцев. Ну, я, наверное, не буду цитировать бунт этот, но я что хотела сказать, что в романе «Прот», как мне кажется, как и в усадебной повести, топосы усадьбы не только фон действия, но и действующее лицо повествования, они носят смысл. Насчет бунтов, опять же, повесть Михаила Слонимского «Рваные люди» 21-го года, которая вся стоит на том, как поручик Жарков находится в собственной усадьбе, которая оккупирована коммунистами, скажем так. И да, тут все соблюдается, все сохраняется, но вот что я хотела, да, процитировать: приехал Жарков, помещика сын, покормиться, посмотрел на усадьбу, а в усадьбе разруха. Окна выбиты, мебель распределена между почтеннейшими в деревне, фруктовый сад вырублен, малина выкопана, и в сады к почтеннейшим пересажена. И дедовский портрет, даже портреты уже, да, из знаков-то, висит у председателя. Здесь особенно важным представляется момент разъятия на части. Если в усадебной повести перечисление деталей работает, ну, как я это понимаю, да, на складывание общей идиллической картины, то перечисление деталей в этом, и не только отрывки, это буквально растаскивание целого, а разъятие на части, расщепление – это всегда гибель. И повесть Слонимского «Рваные люди» заканчивается смерти в усадьбе. Это, собственно, в принципе, что я хотела сказать в качестве, может быть, слишком глобального. Ну, в общем, вот эта точка схода, что да, у усадьбы первое, главное, что сад, что усадьба включается, ну, это объединяющая функция. Эта объединяющая функция может сохраниться и в коммуне, и в художественной, и в братском интеллектуальном, и в деревенской коммуне. Да? При этом, если второе, что происходит в 20-м, и это электрификация, да, Платонова, второе, что происходит с началом века, это убийство усадьбы, но в литературных текстах, и мне кажется, что это всегда происходит через разъятие на части. То есть если у вас в описаниях классических, гончаровских, тургеневских, там, безусловно, есть эта детализация, я не знаю, как это формулировать наукообразно, но эта детализация, она работает на пик пирамиды. Здесь эта детализация, это правдивая точность, грубая точность, она всегда работает на распад. Она не формирует какую-то глобальную картину гибели в Помпеи, она растаскивает на мелочи. И что-то я еще хотела сказать. Но я уже забыла. Все, извините, да. Но это все.
Спасибо,
в общем,
большое.
Всё, да.
Скажите, пожалуйста. Есть вопросы, соображения какие-то? Пожалуйста.
Ну, когда мы говорим о таких формах, которые наследуют, якобы наследуют, формах уже там, советской действительности, да, которые якобы наследуют вот этим усадебным топосом, усадебным образом жизни, вот вы говорите, что это главная функция, это объединяющая функция, усадьба работает, да, в соответствии с сплачиванием. Но ведь у усадьбы традиционный фильм, классический, все-таки, на мой взгляд, главная функция – это хранительница родовой памяти. То есть хранительница памяти поколений, которые, собственно, в этой усадьбе живут.
Вот. Это что
там
же?
Вещами это работают на это, да, вещи имеют память, и комнаты музифицируются, которые хранят память. Вот эта функция вот в этих ваших текстах работает или нет? Наследовалась ли она от усадебного тела 19 века? Это первый вопрос. Вот. А второй вопрос, вот я, может быть, даже вопрос, который я адресую к нашим уважаемым хозяевам. Ну, вот мы здесь находимся, в этом замечательном месте, и нам сегодня рассказывали о том, что здесь существовало такое тоже объединение ученых санузия. Вот. Так интересно. Участники этого объединения, участники этого сообщества, да, они, так сказать, вот, понимали, вот, чью традицию они продолжают, да, вот, как-то было у них отрефлектировано это или нет? Или это что-то такое было совершенно, ну, сначала пишу, наверное, докладчик вопрос, а потом тогда...
Спасибо. Да, я имела, я не знаю, надо смотреть, надо углубляться насчет памяти. Точно, конечно, у Хлебникова, у которого совершенно неожиданно усадьба вдруг и работает, и вообще есть, что странно, у него, ну, какая-то память, у него, он в детстве был, его мама водила гулять, там была польская усадьба, и там были не характерные для нас усыпательницы с сердцами, да, бывших владельцев, и потом у него в текстах это отобразилось. Ну, что это значит, но если здесь какой-то функционал памяти, может, это простое воспоминание. Поэтому, не знаю, потом я... Ну, у Платонова какой-то памяти, конечно, нет в этих рассказах, безусловно. Я просто, да, я скорее имела в виду объединение людей, что семьи, что коллектива. Я, да, да, я, извините, все, сейчас, минуту, я вспомнила, что я хотела сказать, что если говорить об усадебном мифе, что, конечно, все-таки миф, да, это какая-то единица, которая повторяется из текста в текст и упирается там, в ритуал, в мифологию и так далее. Но если говорить об усадебном мифе, то как раз после русской классической усадьбы. То есть, ну, тут вот можно выделить, да, если уж так хочется, какую-то вот эту единицу объединения, которая по-разному трансформировалась. И тогда, если у нас усадьба – это рай, то тут уже гибель в раю. И если так уж хочется миф, можно подумать, может, ну, может быть, тут что-то есть. Не знаю, это я как-то скорее, ну, делюсь в качестве намётки. Ну, есть же у нас, наверное, какая-то миф, не гибель богов, но что-нибудь, вот гибель в Эдеме. Да. Да, и то, что и потому что 20-й, ну, да, революция — это как раз гибель в раю. Может, тут что-то вырисуется. Вот. Ну, все. Я, да.
Спасибо.
Особое сообщество, которое, безусловно, прекрасно понимает значимость того места, в котором они находятся. И мы тут, наверное, смело можем говорить даже о какой-то интеллектуальной преемственности, которая здесь образовалась после этого. Перечислять это настолько блестящие приятные было людей, которые здесь отдыхали.
Я знаю, что христианство по своей сути, оно как бы впитывает в себя память отцов, предков. Конечно, люди воспитаны на такой человеческой христианской. Конечно, они в рамках даже усадьбы, они все это, так сказать, как-то развивают. Здесь был, например, Александр Каспальский, известный церковный композитор. В чем его особенность была? Он брал древнюю музыку, он все обобщал и модернизировал. И давал некий продукт, основанный 100% на тысячелетней истории России. Как вы думаете, вот он здесь и правильно там фортепиано вспоминал, конечно.
Вот многие выступали даже как бы хранители, потому что тоже Спиранские, как мы говорили, не приезжают сюда в конце 19 века, не приезжают сюда в 50-е годы. И так было со многими, кто остался здесь.
Оставляет воспоминания.
Оставляет воспоминания здесь. Поэтому здесь это было удивительно совершенно, применительно к этому месту.
Вот усадьба имеет какую-то некую особенность, да, то есть она усиливает вот это чувство. Даже вот молодежь пришла, и она просто...
Спасибо. Ну вот, вы знаете, есть еще какие-то вопросы к Полине? Да? Ну ладно. Я, знаете, что хочу сказать? Вот у Полины, может быть, сама тема доклада Полины вызывает некоторые вопросы, и, может быть, даже некоторые недоумения у студентов, у наших молодых слушателей, усадебный текст и советская коммуна. Какое-то, как казалось бы, какая тут связь, какое это имеет отношение одно к другому. Но дело в том, что вот одна из главных мыслей нашего проекта, кстати, которую Полина тоже реализует, и в частности в этом докладе прозвучала она, важна. Ну и вот в своей статье у Велимиры Хлебниковой, недавно опубликованной в журнале «Артикульт», такая, что усадебный топос – это вот недаром топос, да, общее место. То есть это одна из таких продуктивных моделей русской культуры, которая в определенный период времени связывалась с традиционной дворянской усадьбой, но после уже с десятых годов, уже с начала даже 20 века, особенно после революции Октябрьской, она как бы уже несколько отделилась от вот этой традиционной дворянской усадьбы, помещичьей усадьбы, которые гибли в большом количестве, и, ну, если так можно выразиться, как бы оделась в другие одежды, приобрела другие одежды. Вот, в частности, город-сад или художественная коммуна, или усадьба-музей, или, вот, например, как узкая усадьба-санаторий. Это, кстати, новая модификация усадебного топоса в 20-30-е годы, найденная вот на замечательной нашей Наталье Александровне, и она будет, и она уже развивает, и будет развивать эту тему, и сделает для нас и доклад, и статью на эту тему. То есть, на самом деле, и в современной литературе, и на самом деле усадебный топос никуда не уходил. И он и в 90-е годы, и сейчас он актуален, и надо его просто увидеть. Это одна из констант русской культуры, понимаете, которая не умерла. Вот, да.
Знаете, на самом деле, мне показалось, что доклад очень интересный и перспективный, особенно если рассмотреть его в плане материала, который еще только сейчас входит в науку.
Конечно, вот мы берем это.
А, ну, конечно, да.
Это дворец искусств.
Да, конечно.
Так, вот Хлебников как раз писали, там Хлебников. Был. Он да. У нас герой да. статьи да. по Ленину, так что, да, да,
да
мы
да,
знаем.
Да, да, да.
Но действительно, одно из уникальных явлений, особенно если обратиться к тем идеям, которые там внутри бродили.
Да, посмотрим.
Да, 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 спасибо. Интересно. Ну, здесь есть один момент такой достаточно тонкий. Все-таки у нас как бы такая сельская помещичья усадьба, это городская усадьба, хотя на территории Москвы, хотя вот этот вопрос еще надо проработать теоретически, между прочим, соотношение между городской усадьбой и сельской усадьбой. Потому что в Москве, на самом деле, городские усадьбы были как бы в определенном смысле аналогами сельских, правильно, да, Екатерина Евгеньевна? И, ну, в общем, это требует еще продумывания. Вот то, о чем вы сказали, это очень интересно, но вот здесь есть моменты неясные пока для нас. Да, 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 да. Мы об этом еще будем говорить. Спасибо большое, Полина. Всего доброго. И у нас сейчас последний докладчик Екатерина Валентиновна Кузнецова. Поэтосфера русской усадьбы. Особенности значения и функционирования термина. Слово поэтосфера у нас уже звучало
да.
в докладе Сергея Вениаминовича. И сейчас Екатерина Валентиновна нам его прояснит, я надеюсь. Пожалуйста.
Добрый
у
день.
У вас 20 минут.
Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, как уже верно сказала Галимовна, термин поэтосфера чрезвычайно, на мой взгляд, интересный и важный для всего вот усадебного проекта, который реализуется в нашем институте. И сегодня этот термин уже звучал, и Сергей Вениаминович его употреблял по отношению к прозаическим текстам, к прозе Чехова, а именно как поэтосфера – это описание устойчивых усадебных топусов, как правило, с высокой коннотацией. Да? «Тенистые аллеи», «Мотив рая», «Эдемского сада». Но как бы вот я все-таки в данном докладе буду говорить о поэтосфере как о мотивно-образном комплексе, создающем представление о русской усадьбе в поэтических текстах XIX – начала XX веков, ну, то есть первой четверти XX века. Что касается вопроса употребления этого термина «поэтосфера» по отношению к прозаическим текстам и, собственно, к образу усадьбы в русской прозе, вот, на мой взгляд, это вопрос дискуссионный, его как раз можно обсудить. Потому что есть, с одной стороны, определенные пересечения, и действительно и в русской прозе есть вот эти устойчивые топосы, которые пересекаются с поэтическими топосами, с присутствующими в поэзии. Но, с другой стороны, все-таки, если брать целиком комплекс текстов вот, прозаических, затрагивающих, описывающих усадьбу, и комплекс текстов поэтических, созданных вот на этом промежутке времени, 19-й, начало 20 века, то вот образы усадьбы в них все-таки не равны. Очень много пересечений, но есть некоторые отличия. В чем они заключаются? Все-таки поэтическому образу русской усадьбы больше свойственна идеализация, чем образу русской усадьбы в прозе. И как бы это определяется, собственно, и родом, к которому относятся поэтические тексты поэзии, к реалии, которые попадают в поэтические тексты и получают в них фиксацию, проходит более строгий отбор. Все, не сказать, чтобы все, но меньше попадает отрицательного, негативного. А даже такое сугубо что-то бытовое, прозаическое получает высокую коннотацию. Особенно в конце XIX века, я об этом еще скажу отдельно, поэтизируются некоторые такие стороны усадебной жизни, которые до этого не поэтизировались. А если брать прозаические тексты, то там вот эта идеализация присутствует, безусловно, в зависимости от автора, у кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом все-таки ее градус, ее степень, она меньше. А есть и такой, как сказать, критический реализм в подходе, и некая натурализация, и больше таких неких экономических аспектов, отрицательных сторон усадебной жизни. Поэзия все-таки это нивелирует в большей степени, как бы вот, ну, некую такую создает завесу, что ли, ореол возвышенного. Поэтому, как бы, еще раз, поэтосфера русской усадьбы. Я в данном случае опираюсь на исследования Жапловой и Розумовской, которые проанализировали огромное количество поэтических текстов, и вот эту поэтосферу описали.
Розумовская – это Аида Геннадьевна.
Да, Аида Геннадьевна, да. Это комплекс устойчивых усадебных топосов и мотивов, или мотивно-образный комплекс, создающий представление о русской усадьбе в поэтических текстах, ну, конца XVIII, первой четверти XX века. До конца XVIII века усадьба уже функционирует, но нет еще такого количества текстов, чтобы создались вот эти устойчивые мотивы и символически нагруженные образы, чтобы можно было говорить о поэтосфере. А, соответственно, после 1920 года уходит, окончательно разрушается сама усадьба. Часть вот этого накопленного семантического потенциала усадебной поэтосферы, безусловно, переносится на дачу, на коммуну, на какие-то другие локусы, но это уже все-таки не что-то другое, есть отличие. В этом плане следует сказать о поэзии. Буквально два слова Владимира Набокова, которое доносит наиболее такой, ну, как сказать, в более наиболее классическом виде поэтосферу русской усадьбы практически до середины XX века. Пользуясь там памятью, воспоминанием, идеализацией, то есть его текст сохраняется вот, наиболее долго. Вот этот поэтосфера русской усадьбы. Но это такой единичный, можно сказать, пример. А так, в принципе, уже к 20-м годам поздние тексты Гумилева, вот, и как бы поздние тексты Бальмонта, в общем-то, сходят на нет. Что следует сказать, значит, прежде чем я перейду, как я уже сказала, у меня такой некий обобщающий характер доклада, и что-то я, наверное, скажу, что всем уже известно, но именно чтобы собрать, обобщить вместе. Я сейчас охарактеризую основные образы символы, которые исследователи выделили, проанализировав вот этот обширнейший комплекс поэтических текстов. Дальше я охарактеризую мотивы отдельно, причем отдельно мотивы первой половины XIX века, отдельно мотивы конца XIX, начала XX века, между которыми есть очень интересные взаимосвязи и отличия. Но два слова о хронотопе. Особый хронотоп, безусловно, свойственен поэтосфере русской усадьбы, это, с точки, что касается пространства, замкнутость, пространство характеризуется замкнутостью. И усадьба – это микромир, отделенный от большого мира, а время характеризуется, естественно, цикличностью и подчиненностью смене времен года. Ну, итак, перейду теперь к устойчивым образом символом. Первый образ – это, безусловно, дом, именно не только как очаг, а именно как архитектурная доминанта. Постоянно фиксируется в поэтических текстах убранство фасада, портик, колонны, окна, балкон, мезонин, с которого открывается вид на всю усадьбу, поля, сад, лес. Внутри дома наиболее частотный как бы микротопус – это зал, центральная главная комната, сердце дома, где хранятся портреты предков. А также устойчивыми такими атрибутами дома как архитектурный доминант являются вход в дом крыльцо, родовой герб, который либо на крыльце, либо на воротах усадьбы, ворота усадьбы как вход в дом. И в доме может также описываться кабинет хозяина усадьбы или спальня бабушки, тетушки. Сад также, естественно, устойчивый и чрезвычайно символически нагруженный топос в составе поэтосферы русской усадьбы. Сад символизирует связь с природой, так как в стихах неизменно подчеркивается тот факт, что сад переходит в лес, в поле, как-то сливается с природой. Непременной частью сада являются подъездные аллеи, которые символизируют временную протяженность, то есть продолжительность существования усадьбы, потому что аллеи старые, деревья сомкнули свои кроны, символизирует также уединенность, замкнутость усадебного мира, потому что аллея отделяет, ограничивает усадьбу. Но, с другой стороны, аллея и соединяет усадьбу с окружающим миром, то есть это такая вот пуповина, связь. По аллее приезжают в усадьбу, уезжают из усадьбы в большой мир. И исследователи также отмечают, что в начале XIX века воспеваются признаки регулярного французского парка – это баскеты, лужайки, спалеры, фонтаны, что соответствовало такой усадебной моде того времени. А во второй половине XIX века уже поэтизируется английский пейзажный парк – извилистые дорожки, пруды, ручьи, водопады, гроты. Скамья, беседка, калитка, ограда, изгородь – также чрезвычайно важные атрибуты поэтосферы русской усадьбы, потому что это места тайных встреч, свиданий, романтических признаний, объяснений в любви. Также подчеркивается общая живописность усадебного пространства и постоянная смена картин, которая происходит во время прогулки по усадьбе. Хозяйственные постройки поэтизируются как раз уже во второй половине XIX века и становятся частью поэтосферы. Конюшни, сараи, птичники, пчельники, амбары, псарни и скотные дворы. Чрезвычайно важно и фиксируется в текстах очертание границы усадьбы, которым может быть овраг, лощина, старый пруд, забор, изгородь, вал, ров, стена деревьев. Образы водного пространства занимают также чрезвычайно важное место, и прослеживается, безусловно, их идеологизация и мифологизация. Причем застывшие неподвижные воды старых прудов – это остановившееся время, время прошлого. Быстро текущие ручьи или речки опять-таки символизируют время, но уже другой имеют характер времени, напоминают о быстротечном времени, убегающем времени. Озеро, пруд, в который смотрится парк и усадебный дом – приобретает еще такое важное значение. Он удваивает пространство и создает вот это некое двоемирие, ну, как бы внутри поэтосферы русской усадьбы, когда отражение, оно загадочнее, еще и прелестнее, чем реальность. И вот эта вот двойственность пространства, некая углубленность пространства за счет вот этого отражения, она также чрезвычайно важна. И ой, ну я совсем ничего не успела сказать, не знаю, как так время пролетает. Атрибуты науки, культуры, искусства. Статуи, бюсты великих людей, картины, коллекции монет и оружия, библиотека, военные охотничьи трофеи создают представление об усадьбе как о модели культурного мира и человеческой цивилизации в миниатюре. Таким образом, вот это очень важно, в усадьбе происходит наложение двух моделей пространства. За счет парка и угодий усадьбы – это часть природы, а за счет атрибутов науки и культуры и искусства – это культурное пространство, отражающее достижения человеческой цивилизации. То есть природное накладывается на культурное. Плющ может обвивать колонны, трава может пробиваться среди вот расчищенных дорожек. Также для меня это самое оказалось неожиданным. По этой сфере русской усадьбы входят образы кладбища, семейного мавзолея, усыпальницы, пустоши или погоста. Они также наделяются высоким ореолом и поэтизируются как дворянские могилы предков, так и места упокоения простых поселян. Так, ну, несколько слов об устойчивых мотивах. Кратко очень. Мотивы начала и середины XIX века. Это, безусловно, мотив рая, Эдема. Об этом не буду подробно говорить, уже говорили. Мотив радостного сельскохозяйственного труда, культ плодородия, изобилия. Мотив домашнего очага, пристанища, приюта и малой родины. Мотив охоты, как безусловной важнейшей части усадебной жизни. Мотив уединения, очень значимый мотив, именно не горького одиночества, а в начале XIX века именно мотив уединения радостного в гармонии с собой и его с узким избранным кругом. Мотив устойчивого патриархального быта и культ семьи и мотив природных циклов, то есть воспевание осени в усадьбе, зимы в усадьбе, весны, лета, смена времен года. А вот устойчивые мотивы конца XIX, начала XX века оказываются уже другими. На первое место выходит мотив памяти, воспоминания о прошлом и сна. Прошлое идеализируется, это прекрасный сон, превалирует ретроспекция. Попытка уйти от безрадостного настоящего, опять-таки, вот в это воспоминание о прошлом, в сон, усиливается культ предков, семейных традиций, преданий. То есть счастье осталось в прошлом, а сейчас лишь воспоминания вот об этой минувшей радости. Мотив рая сменяется мотивом утерянного рая. Мотив утерянного рая. Потерянного рая, да. И вот как раз мотив радостного, гармоничного уединения, когда вот остальной мир не нужен, и все, что нужно для счастья, есть здесь, сменяется мотивом горького одиночества. И вот стихотворение Бунина «Одиночество» вот в этом плане очень интересный текст, его можно считать такой эпитафией усадебной жизни. Актуализируется мотив опустевшего гнезда, иссякшей жизни, распада патриархальной семьи, уехавших детей и горькой одинокой старости. Нарастает исповедальность, появляются стихотворения исповеди, наполненные сожалением об ушедшей молодости и любви. Появляются вот такие интересные сюжетные стихотворения, мини-поэмы, представляющие сжатый рассказ о всей жизни помещика от рождения до смерти. Ну и, естественно, актуализируются мотивы запустения, оскудения, разрушения, забвения и обреченности. Здесь можно привести пример стихотворения Николая Гумилева «Старая усадьба». Ну и все, буквально два слова, я подвожу итог. Если же говорить в целом о поэтосфере русской усадьбы, как вот она сложилась именно в поэтических текстах, то что ей свойственно? Ей свойственно, с одной стороны, антиномичность, потому что образу русской усадьбы как бы в текстах первой половины XIX века противостоит, как-то противопоставляется образ русской усадьбы в текстах конца XIX века, начала XX века. Образу земного рая противостоит образ, наоборот, заброшенного пространства, такого вот как бы разрушенного Эдема, оставленного хозяевами места, непригодного для жизни. Также природные реалии сталкиваются с атрибутами культуры и с искусственным материальным миром. Естественность и искусственность постоянно взаимодействуют и создают особый синкретичный образ усадебного пространства. Вот это, мне кажется, чрезвычайно интересно в этих текстах. Взаимодействие природного и культурного. Ну, можно выделить и общие признаки, которые вот на протяжении всего этого периода, практически полтора века, присутствуют. Это, безусловно, обособленность усадьбы от внешнего мира, значимость и высокий статус этого локуса, очаг культуры, очаг традиций, его таинственная прелесть, сказочность, притягательность и уют. Безусловно, усадьба – это символически насыщенное пространство, буквально каждый атрибут которого становится знаком и имеет свои расшифровки. То есть он прочитывается, он имеет свои значения, которые посвященным понятны.
Это очень важно.
Вот. Например, да, вот если лирический герой приезжает в свою усадьбу и говорит, вот эта вот скамья, вот эта вот калитка, то человек, знакомый с усадебной культурой, понимает, что это... О чем это? О первой любви, о первых свиданиях, что вот эта вот калитка, это не просто вот калитка. Да, это
концептами.
Не просто калитка, это не просто скамья. Это
вещественное значение, не вещественное отношение.
Да, 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 вот абсолютно верно, спасибо большое.
В рамках усадебной культуры они становятся концептами.
Да, знаками. Вот, и, ну, все, да. А также в поздних произведениях, еще раз подчеркну, возвышенность даже самых бытовых построек или каких-то атрибутов. И эта возвышенность в виде рефлекса, вообще возвышенность, как некий пафос вот так, усадебного пространства присутствует и в поздних текстах, где, и, как я уже говорила, мотивы запустения, скудения, и все равно с высокой вот этой коннотацией это все дается. Вот, спасибо.
Спасибо вам большое. Очень большой материал обобщили. Интересно сопоставление. Спасибо. И выводы интересные. Есть вопросы? Только один, очень кратко. Есть вопросы?
Ну, у меня вопрос. Мне казалось, что вы как-то поэта сферу вот эту выводите из слова поэзия. Неправильно ли выводить из представления о поэтике? Вообще говорить о поэтике в усадьбе. Потому вот это, что, ну, в общем, филология, не мне вам говорить, поэтика относится не только к стихотворным текстам. Возьмите классическую работу Академии Лихачева, например, поэтика древнерусской литературы не имеет в виду стихотворный текст. И тем более, если вы уходите из сферы чисто вербальной, в сторону, так сказать, культурной, культурологии, то уж куда лучше опираться на представление о поэтике, чем о поэзии. Попытка определить вот это ключевое как раз для всей, наверное, следующей конференции слова.
Ну, вот это как раз дискуссионный вопрос. То есть, вот говорим мы о поэтосфере, мы имеем в виду и прозаические тексты, и поэтические, или только поэтические. Я опиралась только на поэтические тексты, ну, потому что, как бы, я здесь только в этом направлении начинаю двигаться, я опиралась на исследования, которые были проведены до меня, и эти исследования были проведены, ну, до которых я добралась, в основном на поэтических текстов, были проанализированы большой комплекс поэтических текстов, и вот выделено вот это вот все, что я изложила. И поэтому как бы поэтосфера...
вот.
Нет, нет, совершенно, да.
Вот, ну, может быть, можно этот термин применять и к прозе. Вот, но тогда как разграничивать, собственно, образ русской усадьбы именно в поэзии от образа русской усадьбы в прозе? Вот.
Надо его особо сохранить. Вот это ключевой термин, потому что от него это называть как раз надо.
Ну, интересное замечание, которое заставляет задуматься, да, Катя? Посмотрим. Спасибо.
Термин, который был установлен по пару, по аналогии, ноосфера, биосфера, поэтосфера.
То есть он от слова поэтика.
Это, собственно, это, в общем, термин культурологический, он не связан, конечно, с термином. Поэтому, в принципе, конечно, если бы делать доклад теоретический, то надо, конечно, было обратиться к
замечание, да. Нет, спасибо большое, это как раз очень важно.
Значит, я продолжу свои изыскания, спасибо, к истокам этого термина.
Да, и расширите материал.
Да.
Всего
да.
доброго тогда,
спасибо.
Все.
Значит, спасибо.
У нас дальше, следующее по программе, у нас следующий пункт, это презентация. Презентация планов потом, после фильм после презентации. Сейчас мы быстренько успеем, у нас на все время не хватит. Значит, у нас, как вы видите, по программе презентация двух монографий, которые должны быть изданы в рамках нашего проекта. Первая монография, ну вот я надеюсь, что вы все ознакомились с ее аннотацией и кратким содержанием. И можете, если есть какие-то вопросы, какие-то пожелания или замечания, можете это высказать. Значит, это моя монография, которую предполагается издать в этом году, в 2019-м. И называется она «Усадьба и дача в русской литературе 19-го, 20-21 веков». Да? «Мифология, поэтика, динамика». Монография. Ну, я кратко прочту аннотацию. В предлагаемой читателю книге впервые представлена панорамная картина российского литературоведческого усадьбоведения в теоретическом и конкретно-текстуальном осмыслении. В основу исследования положена ключевая для теоретика литературного освоения феномена русской помещичьей усадьбы категория усадебного топоса. Обобщающий характер монографии обусловил хронологическое рассмотрение обращений к усадьбе и даче в русской литературе XIX-XXI веков. в разделе, посвященном русской классике, в первую очередь анализируются усадебные тексты Достоевского как писателя, оказавшего бесспорно определяющее влияние на проблематику и поэтику литературы Серебряного века и в то же время почти неизученного в аспекте усадебной тематики. Основное внимание в книге уделено первой трети XX века как времени создания усадебного мифа и начала осознания истинной роли усадебной культуры в России, прерванного на долгие советские десятилетия, возрождению и модификациям усадебно-дачной темы в постсоветскую эпоху посвящен последний раздел монографии. Издание обращено как профессионально ориентированному читателю, ученому, преподавателю, аспиранту, студенту, так и к широкому кругу любителей русской усадьбы в литературе и культуре. Ну вот и содержание, собственно говоря, оно соответствует. Три части. Введение – это категория усадебного топоса, такое теоретическое введение. Ну, доклад, может быть, кто был на нашем прошлом семинаре, помнит мой доклад. На основе этого доклада будет написана эта глава большая. Ну, введение, вернее, как большая глава. Часть первая – усадебный топос в русской классике. Здесь четыре главы. Первая – это усадебная культура как основа русской классической литературы XIX века. Вторая – место Достоевского в усадебном тексте русской литературы. Третья – усадебные герои Достоевского революции 17 года. И четвертая – трансформация топоса помещичьей усадьбы в романе Достоевского «Подросток. Персонажный аспект». Дальше. Часть вторая, наиболее обширная, она состоит из 8 глав. Ну, может быть, я не буду их перечислять для краткости, вы могли прочесть. И часть третья, на мой взгляд, самая такая дискуссионная, любопытная, это проекция усадебно-дачного топоса в русской литературе 20-го, начала 21 века. Здесь две главы. Первая – усадьба и дача в литературе русского постмодерна. И я выбрала там, может быть, кто-то мне подскажет еще произведение, где есть как бы, об усадьбе и даче так много. Роман Сорокина, ну, его роман, да, роман так усадьба. Т. Пелевина, «Укус ангела» Крусанова, где вообще действие происходит в усадьбе под Пороховым, «Зеленый шатер» Улицкой, ну, там дача, ну, еще какие-то произведения. Я буду благодарна, если мне подскажут еще какой-то материал. И вторая глава – это дачный топос в литературных источниках XX века и в романе «Водолазкина авиатор». Вот. Ну, вот, собственно говоря, все заключения, ну, заключение так пока под условным названием «Не умирающий идеал», может быть, что-то другое. Пока содержание заключения не совсем понятно, надо сначала все написать. Вот. Есть ли какие-то вопросы, замечания, я с удовольствием услышу. Если не сейчас, то позже, если они созреют. Есть что-то? Нет? А, да, Сергей Вениаминович. Да, вот замечательно. Да, да, да.
И вот там есть, собственно, специальная статья, посвященная как раз усадебному тексту Достоевского. Вот, сейчас скажу, это статья Макарычевой. Знаете, да?
Нет, не знаю. Вот. А какого года, кстати, этот сборник?
Это нулевые 2008 год.
2008?
Ага. Но она, правда, делает это на примере Бесов.
Угу. Ну да, там скворечники есть, да. Нет, очень интересно, я это учту, конечно.
Вот. То есть вот все, что
да,
меня
да.
Достоевского, вот в этом плане, то, что написано.
Я думала, я первая писала об этом, потому что я писала, я почему спросила, я как раз в 2008 писала.
Очень важно, интересно. Вот. Да. Ну, естественно, возникает вопрос учета традиций Тургенева, Толстого. Это у вас будет обзорно?
Обзорно только, обзорно, конечно, потому что все-таки наш проект, это наш период, это конец 19-го, первые три 20 века, вот это вот как бы сердцевина, и от него уже можно немножко и в прошлое, немножко или немножко в будущее, но сердцевина, потому что это формирование, собственно, усадебного мифа, осознание роли усадьбы именно в этот период. Вот Вот это как бы наша задача. Спасибо большое. Если у вас еще возникнут какие-то соображения, я с удовольствием выслушаю. Спасибо. И теперь я представлю, к сожалению, Максима Владимировича Скороходова сегодня нет, и поэтому я представлю его тоже, проспект «Монография», помещичья усадьба в русской литературе конца 19-го, 1-й, 3-й, 20-го века, междисциплинарный подход. Максим Владимирович, что значит междисциплинарный подход? В первую очередь он связан с гуманитарной географией. И это для нас очень перспективно. Геокультурологический метод, кстати, тот, который руководствовался Василий Георгиевич Щукин, один из авторов, тоже установочный для нашего проекта «Монография», «Российский гений просвещения», там, где замечательные главы о русской усадьбе. Вот. И вот Максим Владимирович как раз развивает этот подход на новом материале. Значит, вот я прочту аннотацию. «Русская усадьба сыграла существенную роль в формировании сюжетов отечественной литературы. Конец XIX – начало XX века – период утраты многих усадеб. Этот процесс, во многом вызванный отменой крепостного права и сменой собственников усадеб, отразился как в произведениях русской словесности, так и в работах историков усадебного мира, искусствоведов и краеведов. Национализация усадеб в первые годы советской власти привела к физической гибели многих из них, однако ряд ценных коллекций был не только сохранен, но и музеифицирован. Для понимания сложных процессов трансформации усадебной культуры в первой трети XX века необходимо учитывать достижения разных научных дисциплин – литературоведения, гуманитарной географии, искусствознания, краеведения, истории архитектуры и других, одновременно вырабатывая общее терминологическое поле. Некоторые литературные усадьбы, ставшие местом действия в произведениях русской литературы рассматриваемого периода, музеифицированы и успешно развиваются, как музеи-заповедники, становятся центрами формирования достопримечательных мест в регионах. Сохранение и продвижение в качестве объектов туристического показа таких усадебных комплексов вызывает необходимость восстановления на усадебной территории утраченных объектов, а современные тренды развития музеев приводят не только к воссозданию мемориальной обстановки писательских усадеб, но и к театрализации музейных программ с воссозданием значимых элементов усадебной культуры. Это очень интересно. Так как предлагаемая читателю книга имеет междисциплинарный характер и основана на деятельном участии автора в создании концептуальных и программных документов для музеев-заповедников России, то адресована она широкому кругу специалистов – филологам, искусствоведам, географам, краеведам, музейщикам и так далее, а также всем заинтересованным судьбами отечественного культурного наследия людям. Вот такая вот монография. Она состоит из введения четырех частей.